Болела голова, теснила в груди. Иногда случались приступы тошноты, мучила бессонница. Он боялся, как бы его ни обвинили в том, что он сделал с Нолой что-то нехорошее. Как доказать, что он ни в чем не виноват? Он принимался воображать самое худшее. Жуткий блок для особо опасных преступников в федеральной тюрьме, куда его посадят пожизненно. А, быть может, его ждет электрический стул или газовая камера. Мало-помалу он начал бояться полицейских. Один вид мундира или полицейской машины повергал его в страшную нервозность. Однажды, выходя из супермаркета, он заметил на парковке патруль полиции штата. Полицейский в автомобиле смотрел на него. Изо всех сил, стараясь сохранять спокойствие, он с покупками в руках поскорее направился к своей машине. И вдруг услышал, что его окликают. Полицейский. Он сделал вид, что не слышит. За его спиной хлопнула дверца, полицейский вышел из машины. Он явственно различал его шаги, позвякивание пояса с наручниками, пистолетом, дубинкой. Покидав покупки в багажник, он уже собрался уехать как можно скорее. Он дрожал, обливался потом, почти ничего не видел от страха. «Главное — спокойствие», — сказал он себе, — «сяду в машину и исчезну. В гусиную бухту не вернусь». Но он не успел. Тяжелая рука легла ему на плечо. Он никогда не дрался, он не знал, как драться. Что делать? Оттолкнуть его, вскочить в машину и удрать? Ударить его? Завладеть его оружием и убить? Он резко обернулся, готовый ко всему. Полицейский протягивал ему 20-долларовую банкноту.
«У вас из кармана выпал, мистер. Я вас звал, но вы не слышали. С вами все в порядке? Вы белый, как полотно».
«Все в порядке», — ответил Гарри. «Все нормально. Я задумался и... В общем, спасибо. Мне надо ехать».
Полицейский приветливо махнул ему рукой и вернулся в свою машину. Гарри трясло. После этой сцены он записался на бокс и стал усердно заниматься. Потом решил, что ему надо с кем-то поговорить. Навел справки и связался с доктором Роджером Эшкрофтом из Конкорда. Судя по всему, это был один из лучших психиатров округа. Они договорились о еженедельном сеансе по средам с 10:40 до 11:30 утра. Он не говорил с доктором Эшкрофтом о письмах, но говорил о Ноле, не упоминая ее. Но он впервые смог кому-то рассказать о Ноле, и ему стало гораздо легче. Эшкрофт, восседая в мягком кресле, внимательно слушал его, а когда переходил к толкованиям, постукивал пальцами по подлокотнику.
«По-моему, я вижу мертвых», — пояснил Гарри.
«Значит, ваша подруга умерла?» — спросил Эшкрофт.
«Не знаю. Вот от этого я и схожу с ума».
«Не думаю, что вы сумасшедший, мистер Квеберт».
«Иногда я выхожу на пляж и кричу ее имя, а когда больше нет сил кричать, сажусь на песок и плачу».
«По-моему, так у вас выражается скорбь. Ваше сознание, рациональное, здравое, борется с тем началом внутри вас, которое отказывается принять неприемлемое с его точки зрения. Когда действительность слишком невыносима, мы пытаемся ее обойти. Если хотите, пропишу вам релаксанты, они помогут вам расслабиться».
«Нет, только не это. Мне надо сосредоточиться на своей книге».
«Расскажите мне о своей книге, мистер Квеберт».
«Это история волшебной любви».
«И о чем эта история?»
«О запретной любви».
«Это история о вас и вашей подруге?»
«Да, я ненавижу книги».
«Почему?»
«Они причиняют мне боль».
«Время истекло. Мы поговорим об этом на следующей неделе».
«Отлично. Спасибо, доктор».
Однажды в приемной он столкнулся с Тамарой Куин, выходившей из кабинета. Рукопись была закончена в середине ноября, после полудня. Погода стояла такая пасмурная, что непонятно было, день на дворе или ночь. Он сложил толстую пачку страниц и внимательно перечитал название, написанное заглавными буквами на обложке. «Гарри Л. Квеберт. «Истоки зла». Роман. Внезапно ему захотелось кому-нибудь рассказать об этом, и он тут же отправился в Кларкс, к Дженни.
«Я закончил книгу», — сообщил он ей радостно. «Я приехал в Аврору, чтобы написать книгу, и вот, она готова, готова, готова!»
«Потрясающе!» — ответила Дженни. «Это великая книга, я уверена. И что теперь ты будешь делать?»
«Поеду в Нью-Йорк на какое-то время. Предложу ее издателям».
Он послал экземпляры рукописи в 5 крупных нью-йоркских издательств. Не прошло и месяца, как все 5 издательств связались с ним, сочтя, что имеют дело с шедевром, и стали набавлять цену. Началась новая жизнь. Гарри нанял адвоката и литературного агента. В конечном счете, за несколько дней до Рождества он подписал с одним из издателей невероятный договор на 100 тысяч долларов. Он был на пути к славе. Он вернулся в Гусиную бухту 23 декабря за рулем роскошного новенького Крайслера. Он непременно должен был встретить Рождество в Авроре. В дверях торчало анонимное письмо, явно не первый день. Последнее. Больше он их не получал. На завтра он занялся подготовкой к праздничному ужину. Зажарил громадную индейку, потушил фасоль в масле, приготовил картошку фри и испек торт с шоколадом и сливками. На проигрывателе стояла пластинка «Мадам Баттерфляй». Он накрыл стол на двоих возле елки. Он не заметил, что через заиндевевшее окно за ним наблюдает Роберт Куин. В тот день Роберт поклялся себе прекратить историю с письмами. Поужинав, Гарри извинился перед пустой тарелкой напротив и, скрывшись на миг в кабинете, вернулся с большой коробкой в руках.
«Это мне?» —
воскликнула Нола.
«Его нелегко было найти, но всякое бывает», — ответил Гарри, поставив коробку на пол.
Нола опустилась на колени перед подарком.
«Что это? Что это такое?»
— повторяла она, поднимая незавязанные клапаны крышки. Оттуда высунулась мордочка, а потом и маленькая желтая голова.
«Щенок! Это щенок! Песик цвета солнца! О, Гарри, милый Гарри! Спасибо, спасибо!»
Она вытащила собаку из коробки и взяла на руки. Это был лабрадор, месяцев 2,5 от роду.
«Тебя будут звать Шторм», — объяснила она собаке. «Шторм, Шторм! Я всю жизнь мечтала о такой собаке, как ты!»
Она поставила собаку на пол. Щенок, тявкая, принялся изучать свой новый дом, а она кинулась Гарри на шею.
«Спасибо, Гарри! Я с вами так счастлива! Но мне так стыдно, что у меня нет для вас подарка!»
«Мой подарок — это твое счастье, Нола!»
Он крепко обнял ее, но ему показалось, что она ускользает, и вскоре он перестал ее чувствовать, перестал видеть. Он звал ее, но она уже не откликалась. Он стоял один посреди комнаты, обхватив себя руками. Щенок вылез из коробки у его ног и играл со шнурками его ботинок. «Истоки зла» вышли в свет в июне 76 года и имели огромный успех. Критики наперебой расхваливали книгу. Необыкновенный Гарри Квеберт, 35 лет, считался отныне величайшим писателем своего поколения. За 2 недели до выхода книги издатель Гарри, понимая, какую бурю восторгов она вызовет, лично приехал за ним в Аврору.
«Как это, Квеберт? Мне говорят, вы не хотите ехать в Нью-Йорк?»
«Я не могу уехать», — ответил Гарри. «Я жду одного человека».
«Ждете одного человека? Да что вы мне рассказываете? Вас хочет видеть вся Америка. Вы станете звездой огромной величины».
«Я не могу уехать, у меня собака».
«Ну и что, мы возьмем ее с собой. Мы будем ее холить или лелеять, вот увидите. У нее будет няня, свой повар, ее будут выгуливать, вычесывать. В общем, складывайте чемоданы и вперед к славе, друг мой».
И Гарри уехал из «Авроры» в многомесячное турне по всей стране. Скоро все только и говорили, что о нем и его потрясающем романе. Дженни, где бы она ни была, на кухне, в Кларксе или в своей спальне, следила за новостями по радио и телевидению. Она покупала все газеты, печатавшие статьи о нем, и благоговейно их хранила. Увидев в магазине его книгу, она каждый раз покупала ее. У нее было больше десятка экземпляров, и все она прочла. Она часто спрашивала себя, не вернется ли он за ней. Когда приходил почтальон, она ловила себя на том, что ждет письма. Когда звонил телефон, надеялась, что это он.